Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На волнах Радио ВОС молодежный эфир и передача «Отправной момент». Ее ведущий я, Шипович Денис.
Ее соведущий я, Анатолий Попко. Я, кстати, с Евгением боролся. Говорил, почему ты все время говоришь Шипович Денис? Ну, то есть Евгений говорил Арнопольский Евгений. Он сначала ставил фамилию, а потом имя вместе. Ага. Ну, вот ты пошел по его стопам. Ну, кстати, это не хорошо, не плохо, просто так.
Просто так, понятно, вкус. Угу. Ну, ладно, так или иначе.
И наши гости.
В гостях у нас сегодня, да, еще раз. У нас получилось завладеть вниманием. Захарова и Лариса Ивановна – это доцент кафедры международного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина.
Боже мой,
у меня что-то сегодня с речью.
Здравствуйте.
Добрый день. Мы в прошлый раз так очень обстоятельно начали говорить о содержании конвенции. И вот поговорили о вот как раз о чем? О том, что конвенция – это международный документ, да, законом бы его называть отказываетесь.
Отказываемся.
Я так понял.
Международный договор.
Договор.
Принятый в рамках ООН, Организации Объединенных Наций.
Ну вот, он посвящен правам инвалидов, вот, там есть определения, есть призывы государства соблюдать права перечисленные, и с 10 по 30, видите, как я запомнил все, посвящены доступности.
Я правильно сейчас сказал? Во всех ее проявлениях, да.
Да.
Теперь, наверное, в этом выпуске мы поговорим о реализации этой конвенции. Да, наверное, будет логично продолжить.
В прошлый раз мы говорили о том, что конвенция предписывает самим государствам. В статье 33, которая называется «Национальное осуществление мониторинг», указано на то, что государство может сделать на своем уровне. Но вместе с тем усилия государства не исключают международного сотрудничества. Более того, международное сотрудничество необходимо, потому что в одиночку, наверное, трудно преодолеть все препятствия. И из контрольных механизмов, на которые, безусловно, надо указать, укажем на Комитет по правам инвалидов, статья 34 Конвенции и далее, вплоть до 39. Это отдельный международный договорный орган, в котором собираются эксперты, представители различных государств мира. В момент принятия конвенции их было 12. Сейчас, после того, как конвенция набрала 80 ратификаций, напоминаю, что по состоянию на 2012 год уже 115 государств мира участвуют в конвенции. Сейчас уже 18 экспертов в рамках комитета действуют. Они выступают в личном качестве, не как представители государства. Это люди с признанной компетентностью.
Эксперты, проще
говоря. Да, да. Избираются они на 4 года. Что могут предпринимать, каковы их полномочия? Они рассматривают доклады государств о ходе исполнения ими своих обязательств.
Сейчас, извините, можно я тут вклинюсь?
Да.
То есть я правильно понимаю, что конвенция ООН о правах инвалидов предусматривает создание международного органа?
Именно.
И вот
Комитет
эти...
по правам инвалидов.
И международного контрольного органа, что важно.
То есть и вот эти 9 статей – это фактически положение, да, там, ну и какие-то вот…
Основные, да.
О комитете, об его экспертах, да, совершенно верно.
И вот сейчас вы расскажете о том, собственно, кто в этот комитет входит.
Ну, сами государства, участвующие в конвенции, направляют, делегируют определенных экспертов. Соответственно, члены комитета выбираются тайным голосованием из того списка кандидатов, которые формируются государствами-участниками. Соответственно, эти люди заседают в течение 4 лет, реализуют свои полномочия. Вот, как правило, каковы их полномочия? Уже самим фактом присоединения к конвенции государства заявляют о том, что будут с определенной периодичностью представлять доклады в комитет. С какой периодичностью? Раз в 4 года. Надо отрапортовать в комитет о том прогрессе, который достигнут в этом направлении. Соответственно, комитет рассматривает эти доклады и может выносить по нему предложения и общие рекомендации, которые ему представляются уместными.
То есть государство отчитывается перед этим?
Отчитывается, это может быть несколько сильный термин, но общий смысл такой.
Предоставляет информацию
представляют доклады
о положении
комитету.
Внутренних дел. Да.
Да. И, соответственно, комитет может их покритиковать, указать на какие-то слабые места в законодательстве, в общепринятых практиках.
Так и вот это вот орган ООНовский или нет?
Сама конвенция принята в рамках ООН. Комитет, строго говоря, нельзя назвать ООНовским, правильнее его назвать договорным органом или конвенционным органом. Он будет действовать только в отношении тех государств, которые присоединились к конвенции. А в конвенции, как мы сказали, все-таки несколько меньше государств, чем в самой ООН. В ООН сейчас 193 государства мира участвуют.
То есть этот орган, он вообще никому не подконтрольный, получается?
Получается, нет. Он добровольно созданный, так сказать, полюбовно созданный коллегиальный орган, который контролирует только те государства, которые участвуют
которые
в этом
это
договоре.
Представляете, работать без начальника, это же мечта жизни.
Есть к чему стремиться, значит, вы знаете, где искать возможность для трудоустройства.
А что вы там Россия-то присоединилась, да? Они же должны сейчас
Россия присоединилась.
Смотрите, наверное, еще следует обратить внимание на такой момент, что первый доклад государство должно представить через два года.
В течение двух лет,
течение двух лет
присоединения.
После присоединения. Соответственно,
а потом раз в четыре года.
Да, то есть у нас таким образом, если мы значит, ратифицировали третьего, опубликовали у нас федеральный закон четвертого, и плюс 10 дней, 15 числа у нас вступила в силу вот окончательно в России конвенция, если я не прав, поправьте меня.
Угу.
Соответственно, в 2014 году до 15 мая мы должны этот отчет представить.
Ну, два года, но отчет нормально, что?
Да. А не просто отчет, а, соответственно, все прогрессивные изменения, нужно еще их внести.
14-й год вы подсчитали, да? А еще на что нельзя не указать, где мы должны будем держать отчет? В рамках Совета по правам человека. Это уже структура с полным основанием может быть названа ООНовской. В 2006 году в рамках реформы ООН учредили отдельный орган, Совет по правам человека, который фактически следит за исполнением всеми государствами мира их обязательств в сфере прав человека. Вот сейчас таких договоров в области прав человека уже 9. Но, правда, последний еще пока не вступил в силу. Позвольте перечислю, какие есть договоры, вот эти 9. Значит, как мы говорили, в 1966 году были приняты два пакта о правах человека, они предусмотрели создание двух комитетов. Комитет по правам человека, имеется в виду гражданско-политическая сфера, комитет по экономическим, социальным и культурным правам в рамках ЭКОСОС, Экономического и социального совета организации. Два органа назвали, да? Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Отдельный есть договорный орган. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Комитет против пыток, предусмотренной конвенцией 1984 года, Комитет по правам ребенка, Комитет по правам рабочих мигрантов и членов их семей, Комитет по правам инвалидов, который уже прозвучал весьма определенно, и вот один комитет, который еще не приступил к исполнению своих полномочий, это Комитет по насильственным исчезновениям. Есть такая отдельная конвенция, не вступила пока в силу, к сожалению, 2006 года, но вступит, я надеюсь. Вот их, получается, 9 договоров в сфере прав человека. Государству все более трудно представлять доклады по каждому договору. Поэтому задумка была какая? Создать в системе ООН отдельный орган, который будет фактически контролировать деятельность государств в сфере исполнения своих обязательств по правам человека. И вот Совет по правам человека учредили относительно недавно, в 2006 году, вместо комиссии по правам человека, которая действовала в рамках ЭКОСОС и обладала меньшими полномочиями. Совета наделили какими уникальными, я бы сказала, полномочиями? Проводить универсальный периодический обзор, так называется эта процедура ныне. То есть фактически берется по очереди, рассматривается состояние дел с обеспечением прав человека в каждом государстве мира. И мы приближаемся уже к тому, чтобы первый цикл обзоров закончить. Уже однажды Российская Федерация проходила эту процедуру универсального периодического обзора. Это было в феврале 2009 года. После того, как процедура пройдена, доклад государства представлен, фактически каждое государство может свои рекомендации, критические замечания в адрес России высказать. И таких замечаний накидали весьма много. Некоторые Россия приняла, согласилась их устранять, с некоторыми категорически не согласилась, с некоторыми решила повременить. Вот одно из предложений, которое было реализовано, рекомендовано было ратифицировать Конвенцию по правам инвалидов, что мы благополучно и сделали.
Сейчас, то есть еще раз, получается, что вот этот вот, сейчас он кто, совет, да?
Совет по правам человека.
Мы в 2009 году отчитались о состоянии прав человека.
Да. Замечаний совет... получили немало.
Совет нам, вот этот международный орган, рекомендовал примите конвенцию, мы прислушались и сейчас приняли.
Да, но к чему я клоню, что готовится второй цикл обзоров, и второй цикл обзоров будет даже раньше, чем доклад, который мы должны представить по конвенции. Это будет самый последний срок, май 2013 года. И уже от нас будут ждать исполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов. Если они не будут исполняться, нас могут критиковать за это дело.
Уже теперь критиковать за неисполнение. А мне кажется, такие тут международные органы, они все лишь бы прокритиковать. Вот.
На самом деле в этом и смысл. Если будут гладить по головке, то какой смысл тогда учреждения такого органа? Надо критиковать.
Ну да, ну то есть вот если опять-таки вернуться к конвенции, значит с 30 по 39 статьи это вот это кто?
Комитет по правам инвалидов.
Который не подчиняется совету, а входит в него структурно. Или как правильно?
Ну как, они все взаимосвязаны, получается. Существует 9 договорных органов.
Вот для... которые вы упомянули.
8 фактически действующих. Да. Они действуют в отношении тех государств, которые... подписали, ратифицировали соответствующий договор. То есть они более-менее автономные структуры. Совет по правам человека большим объемом полномочий обладает в том смысле, что он курирует исполнение всех договоров.
То есть они организационно друг другу не подчиняются, а вот совет просто... Ну, не то же. Нет, каждый в своей сфере, а совет...
универсальный периодический обзор,
да, делает все... Общеобъемлющую вот эту вот работу.
То есть у нас второй обзор готовится в 2013 году. И, насколько мне известно, еще в марте 2012 года президент Медведев распоряжение отдал сформировать рабочую группу по подготовке обзора органами государственной власти. Такая рабочая группа уже сформирована.
И в нее входит кто-нибудь, кто отвечает конкретно за направление, как там дела с реализацией конвенции.
В том числе и это, да. Ага. Поэтому нам, получается, перед двумя различными структурами предстоит держать отчет в этой области.
И вот эти вот, это возвращаясь к теме нашей передачи, это вот те механизмы, которые непосредственно конвенция закладывает, в частности, вот организационные, да, я так понимаю?
Комитет по правам инвалидов, еще даже мы здесь не закончили мысль, а мы обозначили то, что предусматривает сама конвенция, вот эти доклады и, возможно, критика. Рекомендации общего характера, которые последуют. Но есть ведь еще и факультативный протокол конвенции, до которого мы, вероятно, пока еще не вполне дозрели, но дозреем со временем. Факультативный протокол расширяет полномочия комитета и наделяет его правом рассмотрения индивидуальных обращений. То есть обращения могут исходить от физических лиц, инвалидов, чьи права нарушены государством участника.
А чем нам Страсбургский суд не помощник?
Страсбургский суд немножко иной механизм, только для государств Совета Европы он действует, но мы присоединились к Европейской конвенции, о чем мы говорили в прошлый раз, и наши граждане подают индивидуальные обращения в больших количествах. Мы держим пальму первенства при обращениях в Страсбург.
Ну, это у нас же в крови, да? Если вы не отзоветесь, мы напишем «Спортлото».
В Европейской конвенции напрямую не прописаны права инвалидов. Да, можно, наверное, указывать на только общее положение – о запрете дискриминации, которые есть в конвенции. Но они, получается, более такие аморфные, более расплывчатые.
Ну
труднее
да,
их не апеллировать.
В Страсбургский суд действительно можно же обратиться лишь по вопросам, которые затронуты
да,
двумя...
Да, предметом обращения да, может да, быть да. только нарушение права, предусмотренного Европейской конвенцией.
Европейской конвенцией, да. А, соответственно, там как раз не раскрывается вот вся вот эта вот палитра
прав. В этом смысле
прав.
Конвенция о правах инвалидов, конечно, гораздо более подробный документ.
Да. Ну и, собственно, все, эти вот механизмы все и мы исчерпали, получается.
Вам мало?
Так нет, а интересно, это же на практику-то в руки, мне это ничего не дает.
Это между, ну вот...
То есть, я принципе,
это на международном
это,
уровне.
Это, в принципе, очень серьезный достаточно механизм, если вот... понимать международные вот эти вот конвенции, международные отношения, многие конвенции не обладают вообще ничем. То есть договорились, и, в принципе, ну, только отчеты какие-то, доклады. А здесь вот есть отдельный контрольный орган, и который вот обладает определенными полномочиями вот этими.
Но справедливости ради надо что еще заметить? Вот Комитет по правам инвалидов, если даже предположить, что государство ратифицировало факультативный протокол, таких государств тоже, кстати говоря, немало, 65 государств в настоящее время. Здесь мы не ведем речи о материальной компенсации гражданам, ставшими жертвами нарушений. То есть речь скорее идет о политической ответственности государств-нарушителей. В этом смысле Страсбургский суд по правам человека может быть привлекательнее для конкретных граждан, потому что если не только факт нарушения признается, денег дадут, да, материальная компенсация
это
последует.
Это вот, кстати, в этом смысле...
В случае признания нарушений.
Ну, конечно.
В этом смысле как раз и практически пример был случай на практике, где один человек, не будем называть имен, в городе Энске...
Тоже не будем раскрывать.
Да, ну, на всякий случай, сломал трость. Да? Анатолий Дмитриевич более подробно знает вот эту вот ситуацию.
Ну да, он, я тоже как-то краем уха слышу, он расстроился, значит, по поводу того, что его трость-то сломали. Ну и отметил про себя, что как же это вот неудачно, что вообще...
А сломали, позвольте уточнить, кто? Органы государственной власти были причастны?
Нет, ну они там его взяли... Нет. Ну просто, видимо, случайно. И он обратил внимание под впечатлением от сломанной трости, обратил внимание на то, что город вообще как-то инфраструктура его не адаптирована, не оборудована. Вот, и в этом и начал использовать рычаги и механизмы. Обратился, подготовил заявление в прокуратуру, по-моему, если не ошибаюсь, вот, и где изложил такую вот свою жалобу, и говорит, ребята, как-то вроде как есть акты, он на них сослался.
Ну, скорее, ну, наверное, тогда на федеральное законодательство, раз это было до ратификации конвенции.
Да, да, да. Нет. Смысл в чем? Он, сославшись на законодательство...
Скажем, на ФЗ-181, да, социальная
да,
защита.
Да, совершенно верно. Говорил о том, что инфраструктура и, в принципе, вообще среда не приспособлена для жизни инвалидов и не просил, грубо говоря, денег за свою трость. Вот как раз здесь тот же механизм.
И как разрешилось дело-то?
Нет, а он же жаловался не на то, что трость сломали, да?
Да,
это
да, да.
Что он город говорит, что не был город... готов. Вот этой доступности,
и,
о которой
да,
мы говорили, не было.
И он просил рассмотреть вопрос и привлечь к ответственности конкретные должностные лица.
Совершенно верно. Вот здесь как раз этот механизм и заложен. То есть мы не жалуемся, что вот так все плохо, компенсируйте нам. А вот именно обращаем внимание на недостатки в реализации этой конвенции и просим проконтролировать, посодействовать для того, чтобы изменить вот эту вот среду, а не чтобы нам возместили, компенсировали.
Ну да. То есть вот я, если можно, резюмирую так вот, чтобы было понятно. Из механизмов у нас есть что? Возможно, вот, то есть приняв конвенцию, на что мы можем рассчитывать? Что, возможно, появится такой институт омбудсмена по правам инвалидов.
Раз. Хочется надеяться, что да.
Да? Совет по делам инвалидов при президенте уже действует. Это
2008
хорошо.
2008 года.
Да.
Безусловно. Надо только шире привлекать общественные организации, чтобы их голос звучал. И не только в Совете при президенте, но и в других структурах. Потому что третье, что вы, вероятно, сейчас назовете, Совет по правам человека, предполагается, что общественные организации, правозащитники, неправительственные организации тоже участвуют. И свое мнение высказывают. Ведь универсальный периодический обзор в чем заключается? Не только в отчете, представленном правительством государства, и не только в каких-то комментариях со стороны структурных подразделений ООНовских, но и в информации, полученных от неправительственных организаций, от общественных организаций.
То есть не только официальный отчет, но еще и жалобы, значит, вот этих вот жалобщиков.
Не самих жалобщиков, а скорее их,
ну,
общественных объединений,
да,
скажем так.
Ну, вот правозащитников, некоммерческих,
да,
организаций,
именно.
Маленьких, понятно. Это, кстати, очень ценно, потому что, да, понятно. Не всегда отчеты совпадают, официальные отчеты с ней.
Да, они даже в большинстве случаев не совпадают, естественно.
Это ваше, так сказать, квалифицированное мнение как специалиста по...
Ну, я полагаю, что это очевидно, естественно.
Как здравомыслящего человека.
Хорошо, значит, вот это третий, да?
Кстати, вот я хотел еще обратить внимание на что. Конвенция провозглашает то, что при работе всех этих контрольных органов, неконтрольных, а исполнителей, да, то есть совет тот же по правам инвалидов, активно должны государством привлекаться ну, так скажем, да, инвалидные субъекты, ну, нет,
общественная
некрасиво.
Организация по защите
общественные
прав
организации.
Инвалидов. Да,
и не
верно.
Только общественные организации, а также и сами инвалиды. То есть при решении вопросов вообще о том, как нам двигаться по пути усовершенствования жизни и так далее, нужно прислушиваться к мнению инвалидов. То вот, кстати говоря, тоже красной нитью проходит сквозь всю конвенцию.
Вот да, мотив.
Ничего, для нас без нас.
Совершенно верно, да. И вот это вот очень ценно. То есть это тоже не должно проходить мимо внимания. Орган, государство должно прислушиваться к инвалидам и привлекать не просто вот, как сказать, пассивно. Ну, пришли, не пришли. Там. Тоже государство должно вот осуществлять какие-то действия по привлечению инвалидов. Но, опять же, нужно и самим как-то проявлять активность, чтобы государство
вот
услышало.
Я, кстати,
мнение.
Хотел... Вот, да, да, это, ну, это все, в общем-то, механизмы, ну, для меня такие немножко конкретные слегка, а в большей степени декларативные. Вот смотрите, у нас есть Нижняя палата, да, Госдума. Там насчитывается, дай бог памяти, 450...
Депутатов.
Сколько из них инвалидов? Значит,
я,
Смолин,
говоря, нет.
Ломакин, Румянцев,
да.
По-моему, и Михаил, как его зовут, Терентьев.
Который как раз поправки в воздушный кодекс сейчас продвигает активно.
С инвалидностью, так или иначе, там всего 4 человека, а инвалидов 10%.
То есть нерепрезентативно получается.
Нет, нет, получается, будьте добры, еще 36
человек. Мы же
говорили,
10% примерно населения, да? Если
ну, да.
Следовать этой логике, 45 депутатов 45, должны представлять
да.
Мнение инвалидов.
А там всего 4 или 5. Значит,
да.
Надо эту цифру резко увеличить. Я, кстати, готов рассмотреть предложение, если что.
Давайте вас выдвинем депутаты.
Да, как-то... Нет, ну почему только я? Есть, наверное, и другие достойные кандидаты. Ну, я к тому, что вот подать в суд, да, или вот куда-то обращение по поводу того, что вот наша власть дискриминирует инвалидов. Ведь... Ну, я явный же перекос, или
ну,
как?
Тут
или не
сложный
согласна,
так вопрос.
Да, что нет должной представительности.
Нет должной представительности, но здесь такой не очень
палка
простой вопрос,
концов,
поскольку...
Ведь выбирают-то люди,
да,
получается.
Да, совершенно верно, это же выборный орган. Сам кого выбрали, те и представляют, да? То есть с формальной
может
точки
быть,
зрения.
С другой стороны, инвалидам надо активнее заявлять о своей позиции и все-таки
ну, опять же, я скажу, государство не обеспечивает, не создает мне необходимых условий для того, чтобы...
На государство, наверное, можно указать на его обязанность именно квоты в организациях для инвалидов, дополнительные рабочие места для инвалидов, да. Но когда речь идет о выборных должностях, несколько
не
труднее
пройдет,
оперировать
да,
труднее.
А вот,
этими
кстати,
положениями.
Говоря,
быть мне депутатом.
А вообще... К слову сказать, в некоторых государствах есть вот эти вот именно, так, ну, так назовем это,
да?
Да, квотирование.
Как в Соединенных Штатах Америки.
Да,
вот
квотирование выборных.
Идеальный кандидат должен быть как-то там афроамериканским гомосексуалистом, женщиной. Такое. Вот, а тогда его... Ну, хорошо, хорошо. А что касается, ладно, с выборами...
Affirmative action это называется в отношении практики Соединенных Штатов. Да, у нас пока такого нет.
Ну, да, хорошо это или плохо, конечно, вопрос, но факт налицо. Так, ладно, государство ведь у нас является основным работодателем. Ну, по крайней мере, очень, очень мощным таким работодателем. Оно трудоустраивает там что-то какое-то бешеное количество чиновников. По всей стране имеется в виду. А среди этих людей есть как бы инвалиды. Тоже получается мало.
Чиновников, кстати, да, тоже хороший ход мысли. Ведь получается это действительно то, что может делать государство.
Да, вот здесь
и в органах государственной власти, и в органах местного самоуправления, да. На постоянную работу, наверное.
И то есть вот отчитываясь, да, например, когда там в 2014 году или по конвенции, или в 2013 году вот по правам человека вообще, это вот можно момент как-то отразить, да, что, ребята, если...
Нет должной представительности.
Ну да, как минимум, как минимум. Что государство не нанимает на работу свои органы инвалидов.
Ну вот, наверное, нужно подумать, вот...
Вот это
Всероссийское общество слепых, может быть, свои рекомендации
заявление.
Сформулирует, какую-то критику такую конструктивную озвучит. Вот этот момент точно нуждается в привлечении внимания, что у нас должной представительности лиц с ограниченными возможностями в органах государственной власти и в органах местного самоуправления нет.
Ну да, потому что хорошо, с выборными органами здесь спорить, конечно, тяжело, действительно. Ну, не голосуют за меня, что ж теперь делать. А здесь-то ведь... Потому что это же... Тогда идем дальше. Вот есть же там в министерстве, сейчас они там реформы, я так понимаю, опять проходят, но вот этот вот орган, который Григорий Григорьевич Лекарев возглавляет, комитет, по-моему, по делам инвалидов в рамках Министерства здравоохранения и социальной защиты он создан. Там же тоже, в общем, инвалиды наперечет. То есть даже вот это ничего для нас без нас, мне кажется, здесь работает, аккуратно скажем, не в полной мере. А это противоречит духу конвенции.
Ну, трудно если... с этим не согласиться, да.
Вот, соответственно, если чего, да, вот если у нас орган-то не работает, да, пока мы факультативный протокол
не подписали, да, да, да.
А вот то я бы тогда это вот к Лекареву пошел, ладно, бог с ним, с депутатством.
Но все равно уже есть определенные каналы. Допустим, факультативный протокол, мы в нем не участвуем, но ведь сама-то организация может действовать. Свои рекомендации, предложения может фиксировать и передавать их в те органы власти, которые уже функционируют.
Да, да, да.
То есть одна... А вот, кстати, скажите мне, не будет ли это в какой-то смысле наглостью, да, если, например, ну, ВОЗ, да? Ну, вот мы сейчас просто же как бы в рамках разговора о конвенции мечтаем, полемизируем, там какие-то, может быть, не совсем реальные ситуации приводим. Ну, вот как идея. ВОЗ, например, обращается к Министерству здравоохранения и говорит, а почему бы вам не трудоустроить вот незрячего? Вот на такую-то там должность. Или это будет лоббирование интересов конкретных людей? Или как?
Я не думаю, что это лоббирование. Надо, мне кажется, даже большего требовать. Надо требовать соблюдения определенных квот. Не просто в отношении конкретного гражданина ратовать, что тоже неплохо, а требовать соблюдения квот.
Не, у меня-то как раз все хорошо.
Что определенный процент инвалидов должен быть представлен в органе государственной власти для того, чтобы он здравомыслящие решения принимал.
Но можно сказать, что вот эта мысль, она соответствует конвенции ООН
безусловно,
о правах инвалидов.
Она проходит красной мыслью. Ничего для нас без нас, естественно. И в нескольких статьях эта мысль просматривается, что в процесс принятия решений должны быть вовлечены сами лица с ограниченными возможностями.
Но опять же, никаких конкретных механизмов, что вот если у вас есть министерство по делам инвалидов, в нем должно быть там 3 инвалида на 20 человек.
Нет,
вот
такой конкретики
там такого нету, нет, да, это... потому что это оставлено на откуп самому национальному государству. Он в государство в пределах имеющихся возможностей решает, что можно предпринять для улучшения ситуации.
Ну, то есть, здесь заложены в конвенции не столько какие-то конкретные механизмы, сколько...
Общие рамки, скорее, установлены. Идея.
Ну, опять же, вот возвращаясь, да, к самой природе конвенции, государство подписало конвенцию, тем самым показало, ну, как бы, международному сообществу свою готовность...
Идти дальше,
да,
быть лучше.
Быть лучше. Соответственно, вот, не было бы желания, не подписали бы. Таким образом... Явно, что какие-то шаги должны быть. И, наверное, не будет глупостью рассчитывать на то, что какие-то перспективные подвижки в этом смысле будут. Что государство само заинтересовано в, так скажем, международном мнении о нем, как о государстве высоких правовых стандартов.
Государстве, исповедующем и притворяющем в жизнь высокое уважение к требованиям международного права, к международным стандартам в сфере прав человека в целом.
Понятно. В общем, инструменты и механизмы, они скорее, конечно, ну, это по-другому, наверное, не может быть. Это национальное творение, да? Это и должно быть так, иначе они просто не впишутся вот в какие-то
Потому что суверенитет, как понятие, да, и в национальном, и в международном праве известно, оно предполагает определенную свободу действий для государства. Если все так было жестко регламентировано, уже тогда бы государственности мы бы не вели речи. Вели бы речь о международном правительстве каком-нибудь.
Иными словами, более эффективно, конкретно и так далее сделать просто нельзя.
Ну да, для того, чтобы это хотя бы сколько-нибудь работало.
Да.
Так а после 39-й статьи там есть другие какие-то? Или
вот то, что мы с вами говорили, национальные... осуществление конвенции и деятельность международного органа. Это статьи с 34 по 39. А потом следует
заключительная
часть, да, кто является депозитарием и каковы возможности для присоединения к конвенции новых государств.
То есть вот все, что после 39 статьи, отдельно рядовых граждан не интересует?
Рядовых граждан, наверное, интересует факультативный протокол конвенции, но это пока перспектива на будущее. И потом не будем опять-таки слишком увлекаться. Требования к индивидуальной жалобе каковы? Ну, понятно, что она не должна быть анонимной, не должна представлять собой злоупотребление правом. Здесь важное условие, которое должно выполняться, исчерпание внутренних средств защиты. То есть На международном уровне невозможно защитить всех обиженных. Сначала пострадавшие граждане должны попытаться восстановить справедливость на национальном уровне. Для этого надо исчерпать внутренние средства правовой защиты. То есть имеется в виду обращение в суд, либо внесудебные инстанции, такие как омбудсманы.
Ну да, это вот как раз тот же механизм, как и Европейский суд по правам человека. То есть
да.
Сначала нужно...
Требования, они примерно стандартный набор требований к индивидуальным обращениям содержатся. Исчерпание внутренних средств правовой защиты всегда присутствует.
Сейчас, а я можно все-таки уточню этот момент для себя? То есть я правильно понимаю, что пока факультативный протокол не подписан, писать все равно некуда?
Писать некуда.
Все, то есть эта конвенция, она нам дана в том виде, в котором она есть, и все механизмы реализации, они вот в лучшем случае будут...
Но если так хочется, подмывает куда-то международный орган написать, даже любопытство ради, то Европейский суд по правам человека все-таки он действует, российские граждане туда обращаются. Но, как мы уже сказали, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод нету отдельных, четко прописанных статей, закрепляющих права инвалидов. Быть может, только статья 14, которая содержит общий запрет дискриминации. Там по расовому, этническому, гендерному признаку.
Но она там наверное, нет упоминания о конвенции о правах
инвалидов. И по иным основаниям. Естественно, нету в силу того, что Европейская конвенция была принята на сколько? На 56 лет раньше.
Ну, чуть-чуть, да.
Конвенция о правах инвалидов.
То есть в результате все, вот о чем мы говорим, оно все распространяется пока только на систему там, судов, надзорных органов, да, и прочих иных,
которые. И иных внесудебных инстанций, которые могут быть
на национальном
уровне учреждены, да.
То есть пиши.
Поэтому, наверное, надо
конвенции.
С одной стороны, суд, а с другой стороны, перспективной представляется какая мысль учреждения специализированного омбудсмана по правам инвалидов.
Ну да. Но это, опять же, я так понимаю, что это деятельность такой ВОСа, да, например, Российской общественной организации инвалидов, как такой структуры, то есть, я не знаю, как это, видимо, ходатайство или там обращение, что вот мы выступаем за учреждение такого института, да, вот имейте, пожалуйста, в виду наше мнение.
Ну, я думаю, вот если мы опять-таки чисто теоретически рассуждаем о том, что ВОС мог бы предложить в качестве собственных рекомендаций, уже прозвучала определенная мысль о необходимом квотировании, да, резервировании рабочих мест для инвалидов и в органах государственной власти, и в органах местного самоуправления, в частных организациях. Ну и вторая мысль, что должны создаваться отдельные структуры, занимающиеся обеспечением прав инвалида на национальном уровне. Надо думать, какие варианты еще возможны, помимо совещательного консультативного органа при президенте, что хорошо, но явно недостаточно, наверное, должны быть и другие варианты рассмотрены тоже.
А вот еще такой вопрос, говоря вот об этих механизмах реализации. Реально ли, взяв конвенцию, какую-то статью и на основании этого написать исковое заявление, что вот, мол, мои права не защищаются, нарушаются и так далее. Вот как в этом смысле идти вот в суд?
Ну, хочется ответить, что да, хотя в глубине души понимаешь, что нет.
Можете идти, но это бесполезно.
Нет. Ну, с чего можно начать? Со статьи 15 Российской Конституции, где, в принципе, заявлено о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. В самом общем виде это четко обозначено в Конституции. Но есть ведь и, в общем-то, наши реалии. Судьи не очень охотно ссылаются при вынесении решений на международные договоры, потому что им во всех смыслах проще апеллировать к российскому законодательству, к нарушению российских законов и подзаконных нормативных актов. В своем исковом заявлении, безусловно, можно указать на нарушение конвенции. Это добавит убедительности.
Но если
но
это не
надо
будет подкреплено
указать
национальным,
да,
законодательством...
Я думаю, что гораздо эффективнее будет, если наряду с международно-правовыми актами, нарушенными, на ваш взгляд, будут указаны и нормы федеральных законов, постановления правительства, например, там указы президента, какие имеются, которые нарушены, на ваш взгляд, действиями властей. Или их бездействием, как в случае с той тростью?
Ну, я, кстати, думаю, что эти вопросы мы, наверное, будем рассматривать подробнее и отдельно, да, потому что сейчас пока в самом общем виде, опять же, разговор о конвенции, да, у нас идет такой, насколько она применима на российской почве, скажем так. Есть ли еще какие-то, вот что-то важное, что можно было бы так о конвенции сказать? Вот ее надо читать вообще или не надо?
Ну, я думаю, конечно, надо. Для того, чтобы наша сегодняшняя дискуссия была понятна, безусловно, всем нужно познакомиться с текстом этого документа. Его, кстати, легко найти в интернете, если вы зайдете на сайт Организации Объединенных Наций, www.unitednations.org. то легко найдете текст конвенции и факультативного протокола к ней. Кроме того, полезный вклад осуществляет, на мой взгляд, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. У них много всякого рода разъяснений и комментариев к международным договорам. Не все, правда, из них на русском языке, некоторые на английском, но часть переведена уже и на русском. Так что, наверное, может быть не безинтересным и посещение сайта Верховного комиссара ООН по правам человека. Это www.ohchr.org.
Так, ладно, я вот в интернет залезу, я ее понять-то смогу, там человеческим языком написано или там...
Вполне понятным языком, да. А на сайте комиссара по правам человека с комментариями и, так сказать, с интерпретацией, как следует понимать каждое понятие и какие последствия это может влечь для государства.
Просто мне кажется, что, знаете, вот как бывает на иностранном языке книжка, там адаптированный вариант. Вот, а по простым смертным, да, которые не имеют юридического образования, да, или какого-то такого, ну, специальной подготовки, понять вот эти все нормативно-правовые акты вообще не просто нереально.
Да нет, мне кажется, вполне человеческим языком написано.
Вам кажется, потому что вы доцент кафедры, а я вот не знаю.
Ну, вот Денис еще не доцент кафедры, ну, и, похоже, ему тоже нравится текст, он тоже юрист, ему нравится.
В принципе, да. Понять там не мудрено, но надо понимать, что это все-таки юридический текст, и ну, читать это не такое захватывающее чтиво, как какой-то детектив и боевик. То есть определенные усилия какие-то интеллектуальные нужно будет приложить, но все вполне доступно на самом деле, на мой взгляд, субъективный.
Понятно. А я еще вот что хотел, так сказать, мы, я так понимаю, постепенно...
А вот мне любопытно, практика вашего взаимодействия, скажем, с Советом по правам инвалидов при президенте, ВОЗ какие-то формулирует собственные... Есть такая практика вообще формулировать собственные там рекомендации, замечания, какие-то претензии, недовольство существующим положением дел?
А я, честно признаться, как-то не могу вот внятно ответить на этот вопрос. Я знаю, что президент общества слепых выступает на вот заседаниях, они проводятся. Ну, там выступают и, соответственно, и представители министерств профильных, особенно, да, вот соцзащиты.
Просто пока нет отдельного органа власти, который курирует это направление, не вполне понятно, к кому свои рекомендации адресовать. Вот поскольку Совет при президенте уже функционирует как консультативный орган, первая мысль, которая приходит на ум, что туда. Но если есть уже рабочая группа по подготовке к универсальному периодическому обзору, и там коллегиальный орган сформирован, то, быть может, рекомендации могут быть востребованы, имеется в виду, от ВОЗ, и там тоже. Там целая группа товарищей из Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Минобороны.
То есть, чтобы не писать вот это самое спортлото, да, мы, получается, ВОЗ готовит эти рекомендации, адресует их или в Совет, или вот в эту группу по подготовке этого отчета.
Универсального периодического обзора.
Да, универсального периодического обзора.
Да, совершенно верно.
Вот я думаю, что мы сейчас уйдем отсюда с домашним заданием.
Я думаю, да, домашнее задание, хорошая формулировка.
Это все мы сейчас сами говорили о чем? О конвенции, международные документы, понятно, надо читать, изучать, вот механизмы, практика. А вот все-таки к нашей действительности вот обратно. Нам практически вот это принятие конвенции, да, отдельным конкретным гражданам, оно вот идет практика наша судебная, исполнительная, в каком-то русле хотя бы даже вот этих нормативно-правовых правильных документов, правильных слов о том, что инвалидность – это не порок человека, а проблема среды.
Ну, конечно, идет. Капля камень точит. Естественно, да. У нас в отношении судов общей юрисдикции есть отдельный документ, даже постановление Пленума Верховного суда от 10 октября 2003 года, номер 5, о применение судами общей юрисдикции, общепризнанных принципов и международных договоров Российской Федерации, общепризнанных принципов международного права и международных договоров Российской Федерации. Судьям рекомендовано шире использовать в своей практической деятельности международно-правовые акты и общепризнанные принципы и нормы международного права. А принцип уважения прав человека, безусловно, относится к общепризнанным принципам международного права. Поэтому, да, Теоретически все готово для того, чтобы это было востребовано. Но российская практика, к сожалению, она не всегда соответствует теоретическим ожиданиям, скажем так. Поэтому есть над чем работать.
Да, и будем надеяться, что эта работа будет эффективной. С вами была передача «Отправной момент». И мы здесь вот разговаривали о конвенции. С вами был я, Денис Шипович, Анатолий Попко. И у нас в гостях сегодня была доцент кафедры международного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина. Спасибо, Лариса Ивановна, что вы были с нами. Было очень приятно с вами пообщаться, поговорить, услышать мнение профессионала.
Ну и
спасибо, Денис.
И надеемся, да, что мы не последний раз общаемся с вами.
Спасибо, значит, еще увидимся. До новых встреч.
До
свидания.
Всего хорошо.
Всего доброго, счастливо.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.